Коллеги, здравствуйте. Во-первых, поскольку у нас сегодня с вами второй день Нового года, то, естественно, я вас всех поздравляю с наступлением года Белого Быка, да, сказка про Белого Бычка, будем надеяться, не будет к этому иметь никакого отношения, хотя, может быть, мы с вами сегодня даже узнаем, что это никакой не Белый Бык, посмотрим, если успеем, дойдем. Но, в любом случае, у всех, кто имеет отношение к Китаю, есть дополнительная возможность друг другу пожелать всего хорошего, понадеяться, что, значит, все плохое осталось в прошлом году, а в новом будет все только хорошее. И я этого вам желаю со всех сил, потому что всем нам это очень пригодилось бы. Ну, соответственно, у нас с вами остался хвостик прошлоразовой лекции, и нам надо бы его сейчас, именно его, купировать. Я обещал вам рассказать, как была устроена международная шелковая торговля во времена Восточной Хань. Я намекнул, что она была устроена довольно противоестественно, но вот давайте посмотрим, как это было. Соответственно, несмотря на то, что торговля шелком очень важную роль играла в экономике не только государств-транзитеров, но и, собственно, самой Восточной Хань, потому что это действительно помогало очень многие проблемы в управлении экономикой решать, потому что это были довольно значительные вливания. К сожалению, никак невозможно посчитать, какой процент условного государственного бюджета покрывался шелком, но можно предположить, что довольно большой. Тем не менее, вы не могли бы приехать в Восточную Хань и купить там шелк. Как же поступали? Каждый купец должен был выдать себя за посольство от своего государства. Соответственно, он прибывал в определенное, так сказать, во дворец, да, в определенное ведомство, где он сдавал свои товары, которые привез с собой в качестве подарков от, якобы от своего правителя, который, естественно, хочет стать вассалом Восточной Хань или давно им уже стал, просто подтверждает свою, значит, верность. И в обмен за эти подарки он получал для своего правителя подарки от ханьского императора. Это был, конечно, в основном шелк. То есть обмен товарами происходил, но не в человеческом таком торговом ключе, а в качестве якобы такой дипломатической процедуры. И это имело огромное распространение. То есть весь шелк, который Китай продавал за границу, уходил туда именно вот таким вот очень странным путем. Зачем это было нужно? Дело в том, что, помните, мы с вами говорили, что в Китае довольно большую роль играла концепция такой магической силы Дэ, которую правитель получает от неба, и предполагалось, что эта сила Дэ нужна ему для того, чтобы обеспечивать хорошие условия жизни и вообще нормальное функционирование природы и всего остального, мироздания, да, в рамках той территории, на которую ему этой Дэ хватает. Предполагалось, что если у правителя сила Дэ велика, то она начинает распространяться на территории, населенной варварами, и на них это влияет таким образом, что они начинают испытывать неодолимое желание стать вассалами Сына Неба и, соответственно, посылают к нему послов для того, чтобы это, так сказать, свое желание осуществить. Соответственно, вся вот эта система, видимо, даже, может быть, не мало того, что она странная, она еще наверняка была совсем не оптимальная, да, наверняка обычный рыночный процесс давал бы гораздо больше результатов при меньших усилиях. Но вот вся эта система была построена для того, чтобы пополнять постоянно списки вассалов новыми именами и, соответственно, показывать, что сила Дэ восточно-ханьских императоров распространяется на новые и новые территории. И любому скептику, который бы стал говорить, что восточно-ханьские императоры не очень, а мы с вами пока говорили только про хороших, но потом будем говорить и про плохих, они действительно были, откровенно говоря, многие так себе, каждому из таких скептиков можно было сказать, ну, не знаю, какие у вас критерии, а у нас вот чисто математически ни у одного из идеальных императоров древности не было такого количества вассалов, и, соответственно, ни у кого не было такой огромной силы Дэ, как у наших нынешних правителей. Поэтому, видимо, небо виднее, да, кто хороший император, а кто плохой, поэтому, пожалуйста, критику свою придержите. Таким образом, шелк не только позволял латать дыры в налоговой системе, которая была далека по эффективности от западно-ханьской, в управлении, которое тоже там были масса проблем, вообще в центральном аппарате, который в значительной степени был также не очень эффективен. Это финансово в шелк позволял эти до поры до времени, по крайней мере, эти неприятности решать. Но даже в области идеологии шелковая торговля позволяла восточно-ханьским царедворцам, видимо, по крайней мере, на часть каких-то критических замечаний, собственных недовольных, отвечать вот буквально с цифрами в руках. И это, на мой взгляд, очень интересный пример того, как может работать китайская голова, которая действительно умеет одновременно и извлекать выгоду там, где ее можно извлечь, но и при этом делать это так, чтобы это позволяло создать и определенный такой красивую картинку, да? Как мы с вами видели и пример обратный, да? Когда города, которые были формально основаны для того, чтобы поддерживать порядок на императорских мавзолеях, в итоге очень быстро и вполне осознанно превращались в города-спутники столицы, соответственно, решали сугубо практические задачи. Вот это вот пример похожий. Надо сказать, что в 166 году у нас отмечено прибытие посольства из Рима, которое якобы пришло от правителя, которого в китайских записях отмечен как Аньдунь. Это, соответственно, должен был быть либо Антонин Пи, который правил со 138 по 161, либо Марк Аврелий Антонин, который правил со 161 по 180. Но почти наверняка это вообще не было никакое римское посольство. Это был какой-то хитрый купец, который решил использовать имеющуюся у него информацию о дальних государствах для того, чтобы, видимо, добиться более выгодного курса обмена своих товаров на этот самый шелк. Вероятно, те, кто приходили впервые от каких-то новых вассалов, наверное, у них были несколько лучшие варианты. Поэтому, скорее всего, это был, я подозреваю, может быть, какой-то индус, потому что Индия тогда с Римом торговала довольно активно благодаря так называемой муссонной торговле, когда с ветрами и течениями корабли в одну часть года плыли в одну сторону, а в другую. Поэтому индусы очень много знали про Рим, гораздо больше, чем китайцы, кто-то из них наверняка этим воспользовался. Но, может быть, и нет, это сугубо догадка. Так или иначе, с точки зрения китайских хронистов, Римская империя была в числе многочисленных вассалов Восточной Хань, и это тоже такой довольно симпатичный, на мой взгляд, штришок, который, в общем, полезно знать. Вообще, надо сказать, что обе стороны вот этой гигантской цепочки, которая у нас здесь нарисована, да, и производитель, и потребитель, Восточная Хань и Рим, знали друг про друга крайне мало. Только в описываемое нами время начинает появляться хоть какая-то информация. В Риме примерно с первого века до нашей эры появляются отдельные упоминания про некую дальнюю страну, которая называется Серика. И первое более-менее подробное описание, но и то это буквально несколько фраз, это мы увидим у Плиния Старшего в «Естественной истории», который пишет, что есть такая страна Серика, где производят шелк, который вычесывают, значит, каких-то деревьев. Да? Как мы помним, они не знали, что там червяки какое-то принимают участие. Не очень понятно, что это происходит от китайского слова «шелк», который, собственно говоря, звучит как «с», но мне кажется, это может быть и не так, потому что оно звучит как «с», даже как «сыр», вот в современном таком пекинском диалекте, который Клапрот, видимо, брал за основу, тогда оно звучало все-таки чуть иначе, поэтому, может быть, это и не так, но других версий объяснения этого термина, тем не менее, мне неизвестно, так что почему бы и нет, и надо сказать, что до сих пор это один из вариантов латинского обозначения Китая. И, скажем, есть такой хороший журнал, или был, по крайней мере, «Monumentum Sericum». То есть вот это вот у нас есть книжная серия «Corpus Sericum». То есть вот наряду с наименованиями «Синика» и «Синикум», да, вот есть и этот вариант, который восходит к тем временам. Чуть больше сказано про Серику в руководстве по географии Птолемея, который жил во втором веке нашей эры. При этом описание это несколько ухудшает ситуацию, поскольку становится вполне понятно, что это не Китай. Все, что говорит про Серику Плиний, прошу прощения, Птолемей, довольно ясно указывает, что это какой-то из оазисов Западного края, может быть, Хатан, где в то время уже тоже умели делать шелк. При этом Птолемей упоминает, что где-то к югу от Серики находится страна, которая называется то ли Синая, то ли Тиная. И это, конечно, гораздо ближе к вот второму, уже упоминавшемуся мной сегодня латинскому именованию Китая, который устоялся и в разных версиях попал и в индийские тексты, чин и мачин, да, от них, значит, к арабам, потом попал в Европу. В принципе, конвенционально считается, что вот этот вот вариант Сина, Чайна и так далее происходит от наименования первой китайской империи Цинь. Это, в принципе, очень трудно доказать, как, впрочем, и опровергнуть. Я не буду сейчас в это включаться глубоко. В принципе, это можно доказать, хотя, конечно, довольно странно, что название опирается на очень хорошую империю, на которой все-таки существовало совсем недолго. Впрочем, историческая топонимика – это вещь вообще довольно неблагодарная. В частности, мы, как известно, да, с вами называем Китай, потому что так называлась Китайская империя, которая существовала в X-XII веках. И опять же объяснить, почему именно этот кусочек истории Северного Китая вот так запомнился соседним народом, там, в том числе монголам, что потом они никак по-другому Китай не называли, а мы переняли это у них, это, в общем, тоже довольно странно, да, и у многих, может быть, когда-нибудь будет вызывать сомнения, хотя сейчас это вполне легко доказано, в отличие, к сожалению, от вот этого происхождения термина корня «син». Ну, так вот, у Птолемея слова эти есть, но, к сожалению, никаких дополнительных информаций про это он не сообщает. Китайцы, надо сказать, знали о Риме и того меньше. Баньчхао в 97 году отправил на запад своего человека, которого звали Ганьин, который добрался то ли до Черного моря, то ли до Персидского залива, где ему сказали, что в Рим доплыть можно, но при хорошей погоде путь занимает 2-3 года, и он побоялся. Да? И это очень яркий пример того, что, конечно, все, кто был вообще в чем-то понимал, делали все, чтобы они друг про друга не узнали, да, потому что было понятно, что если они сумеют установить прямой контакт в обход транзитеров, то очень много народу потеряет на это много денег. Поэтому, соответственно, все были, не только и караваны не пропускались, не дай бог, прямые от начала до конца, но и даже отдельные люди старались, чтобы контакта не произошло. При этом, на самом деле, несколько лет назад на какой-то римской вилле нашли женский скелет, который, видимо, принадлежал китаянке. Не очень понятно, каково было ее социальное происхождение. То есть какие-то все-таки люди в этот путь проходили целиком, но, кажется, все-таки это были какие-то невольники или что-то в этом духе, поэтому никакого результата на общую ситуацию это не оказало. Соответственно, шелковый путь, несмотря на вот такую сложную организацию, как продажи шелка, так и дальнейшего транспортировки, чувствовал себя хорошо. И надо сказать, что, конечно, важный момент – это не только то, что по этому пути на запад попадал китайский шелк, но и то, что очень многое попадало в Китай. Мы с вами сегодня будем говорить про всякие там вкусные вещи, которые в Китай попали по шелковому пути. Но, конечно, самое главное – что во времена Восточной Хань оказывается в Китае благодаря функционированию этой замечательной торговой артерии, это буддизм. У нас сохранилась легенда, которая рассказывает о том, как буддизм попал в Китай впервые. Это произошло в правлении уже известного вам Мэнди. Якобы около 60-го года ему приснился сон, в котором он увидел какое-то сияющее божество на Западе, и он отправил послов к Юэджи для того, чтобы узнать, в чем дело. Надо сказать, что кушаны тогда действительно были главными такими распространителями и сторонниками буддизма в регионе, и благодаря их усилиям и их влиянию, в том числе в оазисах Западного края, там было довольно много уже буддийских общин, поэтому, в общем, это было, посольство было отправлено к кому нужно, и якобы с ответным посольством в Лоян пришли два монаха, одного из них звали Дхармаратна или Джуфалань, в китайском варианте, а другого звали Кашьяпа Матанга или Дзя Емотен. И, собственно, вот Кашьяпа даже сохранился довольно симпатичный такой, немножко, я бы сказал, драматичный такой портрет. Якобы для после их прибытия где-то в 68 году нашей эры им выделили для пребывания у западной стены Лояна некое неиспользуемое административное помещение, которое называлось управа или, если хотите, департамент белой лошади, баймасы. Собственно говоря, вот с этого момента термин «сы» стал в Китае обозначать, ну не с этого, чуть позже даже, стал обозначать буддийский монастырь. До этого это было обозначение присутствия такого. Вот им выдали ненужное, так сказать, ненужное помещение. Монастырь этот существует и сейчас. Он считается самым старым буддийским монастырем в Китае. Конечно, там почти ничего, ну ничего просто. Там есть даже могилы этих Тармарадны, Кашьяпа-Матанги, но ничего настоящего там, конечно, с тех пор нету, но монастырь есть. При этом, на самом деле, скорее всего, вот вся эта история с Минди, она в чистом виде легенда, которая призвана, значит, удревнить несколько историю буддизма в Китае. Но, может быть, здесь еще роль сыграло то, что правление Минди – это действительно такой вот хрестоматийный пример расцвета шелкового пути. Было понятно, что именно в его время теоретически буддизм должен был прийти в Китай. Но, на самом деле, это, видимо, произошло чуть позже, потому что от двух этих замечательных человек мы ничего не знаем, чтобы от них осталось. Хотя, вроде бы, они прожили несколько десятков лет, переводили всякие буддийские тексты на китайский, ни одного их перевода нет. И по факту первый буддийский проповедник, в существовании которого мы уверены, его звали Аньшигао, и жил он примерно на 100 лет позже. Он, согласно легенде, был наследным принцем Парфянской империи, но отказался в пользу дяди и, значит, ушел проповедовать, и вот пришел в Китай. Он пришел в Лоян в 148 году нашей эры, и вот он действительно жил в этом храме Белой Лошади, и от него осталось много. Вот его переводы у нас физически есть, он перевел довольно много важных буддийских текстов, и вот уверенно можно начинать историю буддизма с него, хотя надо сказать, что, конечно, практически на протяжении всей Восточной Хань, судя по всему, буддизм, хотя и присутствовал и так вот даже совсем рядом со столицей, но все-таки он, кажется, почти не выходил за пределы вот такой религии иноземцев. Он был разрешен, никто с ним не боролся, но в основном он был, опять же, для чужаков. И, кажется, китайцев, буддистов было мало. Вот время, когда буддизм станет китайской религией, было еще, в общем, далеко-далеко впереди. В Восточную Хань этого не произошло, но, тем не менее, начало было положено. А теперь мы с вами немножечко отвлекаемся от политической истории и переходим к тому, что я обещал в прошлый раз, а именно ко всякой истории повседневности. Будем сегодня говорить про разные аспекты того, что мы знаем о том, как жили простые китайцы в древности, в Древнем Китае, во времена империи Хань. И начнем мы с вами закономерно с еды. Ну, собственно говоря, во-первых, я надеюсь, что вы и так это понимаете, но я на всякий случай уточню, что китайская кухня древняя, видимо, очень сильно отличалась от китайской кухни современной. И если бы тогдашний китаец попал в современный китайский ресторан самый аутентичный, он все равно, скорее всего, почти ничего бы там не узнал из того, что он привык видеть у себя на столе, но это, собственно говоря, бывает так всегда. Жалко, что мне пока неизвестно никаких попыток сделать ресторан с какой-нибудь аутентичной древнекитайской кухней. В принципе, у нас есть довольно много данных, есть даже кое-какие рецепты, которые вполне можно было бы для этого привлечь. Ну, соответственно, во-первых, когда мы задаем вопрос, что ели, то, естественно, ели то, что могли достать, то, что могли выращивать. Главным злаком, как мы с вами помним, на севере Китая были просы и чумеза, на юге рис, и хотя уже в шанское время, во-первых, на севере умели выращивать рис и даже появлялась пшеница, но и то, и другое было крайне редким и не очень хорошо получалось его выращивать, поэтому, конечно, вот это вот разделение Китая на просеной север, рисовый юг, на самом деле на протяжении всей древности никуда не девается, и хотя в ханьское время это несколько сглаживается, но все равно, например, рационы севера китайских гарнизонов на Великой Стене, они все номинированы в просе, да, то есть тут ничего принципиально не поменялось. Надо сказать, что все китайские крупы, которые в основе рациона лежат, что просо, что чумеза, что рис, они объединены одним важным общим параметром. В них очень мало глютена, очень мало клейковины. Соответственно, если пытаться из них сделать хлеб, то у вас могут получиться только лепешки, да, потому что глютен нужен для того, чтобы тесто поднималось. То есть вот такой хлеб, то, что мы называем хлебом, который можно там, на который поднимается на дрожжах и так далее, из этих круп сделать нельзя. Поэтому в Китае сложилась традиция потребления злаков другим способом. Их варили. И иногда это было похоже на кашу, иногда даже чаще это были скорее такие отвары. И даже сейчас китайцы предпочитают тоже просо и даже часто рис варить, добавляя больше воды, чем добавляем мы, потому что отвар крупяной считается тоже очень полезным. Рисовый отвар дают больным, там, всяким слабым и так далее, потому что он очень питательный и легко усваивается. И соответственно, это было и в тогдашние времена. Иногда вареные зерна, особенно рис, подавали и без отвара. В джоуское время появляются пароварки и, собственно, приготовление круп на пару. И к концу джоуского времени он становится, все этот способ становится все более и более модным. Эта традиция привела к тому, что когда в Китай пришла пшеница, даже когда она стала довольно распространенной, все равно ее практически не использовали для того, чтобы печь хлеб. Это было, мы к этому еще перейдем, это как раз вот такой дрожжевой хлеб, это одно из, те, из позиций, которые в Китай пришло по шелковому пути. Пшеницу тоже употребляли в вареном виде, хотя варить пшеницу, надо сказать, это довольно долго. Но здесь вот традиция была гораздо сильнее каких-то объективных обстоятельств, потому что раз мы все варим, значит, мы пшеницу тоже едим вареной. Из зерна же, естественно, делали и алкоголь, делали то, что называлось вино. Виноградного вина тогда в Китае не было, но зерновое, надо сказать, и сейчас имеет очень много всяких разных способов. Это очень давняя и интересная традиция, но это все, алкоголь был все сплошь зерновой. Что касается мяса, то, естественно, обычные китайцы мясо ели крайне редко, потому что хотя, наверное, даже в самых бедных семьях все равно можно было себе позволить какое-то количество кур и свинью там и так далее. Тем не менее, конечно, это абсолютно было в недостаточном количестве, чтобы это есть хоть как-то. Ну, то есть регулярность была, но условно раз в год. Вот на Новый год мясо ели. Да? В остальное время его могли не есть никогда или почти никогда. Что касается какого-то дополнительного рациона, связанного с рыбалкой, то распространено было ловля рыб и черепах, но далеко не все жили там, где их можно поймать. И даже те, кто жили там, конечно, это было редко, да, потому что у крестьянина не так много времени, когда он может там сидеть с удочкой. Или, так что это было совсем нечасто. Из необычного мяса можно упомянуть собачину, которую китайцы с очень большим удовольствием ели, еще мы это с вами видели даже по неолитическому материалу, но опять же, поскольку собаку выкормить еще дороже, чем свинью, вероятно, не так часто это людям удавалось. Ну, естественно, что уж говорить там про говядину и конину, которые, конечно, тоже всегда были в числе деликатесов, но также это слишком дорогое мясо для того, чтобы оно могло хоть кому-то довольно часто попадать. Недостаток белка частично компенсировался за счет потребления сои, которая была, как мы помним, тоже одомашнена и впервые начали возделывать именно в Китае. Из сои жали масло, делали соус, который до сих пор является такой визитной карточкой всяких дальневосточных кухонь. Из овощей также ели каштаны, молодые побеги бамбука, тыкву-горлянку, а также выращивали жужуб. Это такая довольно интересная культура, которая у нас, ну, я не знаю, может, я уже старый, была реклама такая про какой-то шампунь, значит, с экстрактом жужуба. Вот этот красивый экстракт жужуба, по-моему, это и есть тот самый жужуб. Их иногда называют китайскими финиками. Они действительно, плоды исключительно похожи на финики и по вкусу, и по всему, но растут они не на каких, не на пальмах, а на кустарниках колючих, да, у них даже по-китайски называется цзао, и там два знака шип, значит, в этом знаке, то есть это вот такое самое колючее, что есть в Китае. Это вот тоже очень давно известная культура, которая также китайцам очень помогала. При этом Главное, что стоит сказать про древнекитайскую кухню до имперского времени, она была крайне бедна на всякие сильные вкусы. То есть, если сейчас китайская кухня – это прежде всего там перец и какие-то другие сильные специи, тогда этого ничего не было и в помине. Из специй, кажется, были известны только соль, уксус и мед. Больше, в общем, никаких, ничего другого мы не видим. И есть даже... В каноне стихов Шидзине есть очень известные строки, когда автор, когда говорит про что-то сладкое, он сравнивает, там, что для меня это слаще, чем пастушья сумка. Вот пастушья сумка – такая чуть-чуть сладковатое растение, которое в Китае собирали, оно считалось лечебным там, и даже магическим немножко, но сладким его назвать... Ну, очень трудно, да, и тем не менее для китайцев это было вот эталон сладости, потому что мед, конечно, видимо, существовал в основном теоретически, да, вряд ли у кого-то была возможность этот мед, опять же, потреблять регулярно. При этом, конечно, не все ели одинаково, и мы довольно хорошо представляем себе, что могли себе позволить верхи общества, потому что у нас сохранилось довольно изрядно описаний из таких системных и даже частично переведенных на русский язык. Это уже упоминавшаяся мной книга Джоу Ли «Джоуские ритуалы», или она еще называется «Джоу Гуань. Джоуские чиновники». Это такая примерно, видимо, века пятого, может быть, чуть позже до нашей эры, книга о том, как якобы была устроена бюрократическая система в западном Джоу. Но мы с вами говорили, что бюрократическую систему она описывает скорее ту, которая этого века, в западном Джоу ничего такого быть не могло. Но вот что касается всякого стола, она, конечно, видимо, ну, во-первых, вполне отражает хотя бы реалии пятого века, а может быть и более ранние. Там очень много забавного сказано, в частности, например, указано, что при дворе было специальное ведомство ледников, или ледников, как это правильно говорить. Был человек, у него было целое такое ведомство, которое ведало тем, чтобы зимой из рек вырезали лед, складывали в определенные погреба, чтобы круглый год можно было там хранить свежие продукты. Ну и в частности, также эти ледники используют для хранения тел покойников, да? Но в основном, как ни странно, для еды. И там же в Джоу Ли есть довольно много, даже, я бы сказал, такого немножко... чуть-чуть до смешного подробного описания, какие всякие варианты еды были доступны для царского стола. И поэтому мы знаем, что в рацион царя и его приближенных входило, естественно, довольно много мяса. Это были и, упоминается, и собачины, и свинины, и оленина, и фазаны. Иногда мясо могло быть вареное, иногда мясо могло быть сушеное, могло быть квашеное. Иногда даже упоминается поедание сырого мяса, мелко нарезанного. Естественно, они ели все то же самое вареное зерно со всякими разными подливами. И, собственно, вот эти замечательные бронзовые сосуды, да, джоуские, как мы с вами, ишанские, как мы с вами помним, они были именно сосуды для перов, да, в них эта вся еда и подавалась. Ели они свежие квашеные овощи, пили различные вины, их там очень много перечисляется, и джоусты шанцев даже упрекали, что те на вино налегали даже как бы вот чересчур. Джоусты в этом плане себя считали более умеренными, но тоже, судя по всему, ассортимент напитков там был велик. Есть и перечисляются странные такие деликатесы, которые авторы обычно не одобряют, потому что это, значит, слишком расточительно. Это, например, муравьиные яйца, которые действительно во многих источниках упоминаются, так что, видимо, они входили действительно в рацион богачей. Естественно, это был очень важный маркер, отличающий верхи общества от низов, потому что вот насколько простая и даже скудная, скажем прямо, была еда простых китайцев, настолько же разнообразная и интересная, хотя и не очень богатая вкусами с точки зрения современной китайской кухни, была пища для знати. Ну, собственно, это был вот один из таких самых ярких моментов, что если человек ест там, понимаете, конину какую-нибудь регулярно, то понятно, что он почти бог, да, потому что никто другой никогда в жизни эту конину не попробует. При этом уже в джоуское время мы, помимо, так сказать, всякой ритуальной составляющей, видим, что еда становится частью культуры, да, во многом потому, что как раз это то, что отличает, доступ к еде отличает разные социальные положения, и поэтому, например, про Конфуция нам, скажем, сообщается, что он ел зерно только лучшего качества, мясо только достаточно мелко нарезанное, никогда не ел прогоркшее зерно или испортившуюся рыбу или мясо, продукты с неприятным цветом или запахом, не ел неправильно сваренную или неправильно нарезанную еду, отказывался от еды, если к ней не было правильного соуса и так далее. Все это написано не потому, чтобы показать, какой это был привередливый старикашка, а потому что это тоже правило. То есть он все делал по правилам, в том числе существовали правила, как правильно питаться. Да? Не в смысле, значит, ЗОЖа, а в смысле вот с точки зрения красивого и правильного по процедуре, да, питания. Да? Вот Конфуций во всем этом хорошо разбирался, считал это достаточно важным для того, чтобы, видимо, ученикам это объяснять наряду с остальными всякими правилами поведения. И это интересно, потому что, напомню, это было ужасно давно, и то, что уже тогда это существовало, это дорогого стоит. Если мы с вами посмотрим ситуацию в империи, то, конечно, еда стала более разнообразной, потому что в империю было включено много новых областей, в которых тоже были какие-то свои характерные штуки, и поэтому появилось несколько больше всяких вариантов. В частности, в ханьское время, кажется, появляются новые специи. Это имбирь и корица. У нас есть первое упоминание использования перца. Это так называемый сычуаньский перец или хуадзяо, который по науке называется зонтаксилум. Это единственный перец, который растет на территории Китая, ну, так, в исходной форме. Он никакой не перец, он ближе, не помню к чему, какой-то крушинь, ну, не помню. В общем, совсем другое растение, но действительно это тоже такие вот острым запахом и вкусом плоды. Но такое ощущение, что все упоминания этой специи в доханьских и ханьских текстах, во-первых, они очень немногочисленны. По-моему, в Хань это вот тот самый случай, когда Ван Ман кого-то, значит, Пхинди хотел отравить этим вином, в который добавлен перец. И все контексты говорят о том, что он добавлял сюда не для вкуса, а для аромата. То есть это был именно ароматизирующая добавка, а распробовать, что его можно добавлять в еду, чтобы он, так сказать, для жгучести, кажется, этого еще не произошло. И это, конечно, удивительно, потому что, опять же, да, еще раз, сейчас китайская кухня, она совсем другая. В ханьское время из того, что изменяется, это, в частности, пшеницу начинают выращивать в очень больших количествах, она перестает быть дорогой и редкой, но по-прежнему ее практически не используют для изготовления хлеба. Ее варят, но, правда, не целиком, появляется лапша, то есть делают муку, из муки делают лапшу. И вот лапша – это такая одна из главных новинок ханьского времени. Ее подают, значит, как дома, так и в многочисленных уличных забегаловках. И вот, судя по всему, именно из Китая, опять же, благодаря шелковому пути, лапша начинает распространяться по всему миру, потому что никаких других независимых центров, кажется, все-таки не было. Да? Поэтому всякие итальянские макароны, они так или иначе появляются, это именно наследие Китая. Хотя они, кстати, дошли до Италии много-много позже, уже в средние века, как раз уже видим во время Монгольской империи, я так подозреваю. Со сладким по-прежнему было совсем плохо, потому что, хотя тогда уже появляется, собственно, сахар, но появляется он в Индии, и если его и привозили в Китай, то в качестве какого-то сверхдорогой экзотической диковинки, и поэтому, конечно, на столах у него практически ни у кого не было. И слово «тхан», которое сейчас значит «сахар», в ханьское время означало такое лакомство, которое делали из вываренного зерна, вот такое что-то липкое и чуть-чуть, видимо, сладковатое. Да? И это продавали в разнос всякие уличные торговцы. Вот это называлось тханг. Да? То есть тоже что-то такое отнюдь не сладкое с нашей современной точки зрения. Появляется довольно много всяких новых выращиваемых культур. Где-то с середины первого тысячелетия до нашей эры начинают выращивать уток и гусей. А также, если говорить об овощах и фруктах, то появляются дыни, появляются груши, апельсины и персики. Причем груши, кажется, привозные, а апельсины и персики – это, значит, наше достижение. Появляется хурма, есть упоминание о яблонях, но, кажется, в это время яблони – это еще такая диковинка из окрестностей Сыкули, которую вот привозят, опять же, издалека, и они есть в императорских садах, в таких, как типа ботанических таких питомниках, но никакого массового распространения пока еще нет. Где-то на рубеже Эр, в районе Янзы, начинают выращивать в прудах карпов. Это, как мы помним, да, домашние сазаны. И очень быстро это распространяется по всей империи. И, в общем, тоже начинает играть большую роль в рационе, потому что, все-таки, видимо, это было несколько дешевле, чем остальное. Но, тем более, в Китае не так много мест, где можно поймать рыбу в естественном водоеме, поэтому и выращивание искусственных – это большое дело. Примерно тогда же, кажется, очень в скорости появляются и декоративные рыбки, которых выращивают на основе карпов. Всякие разноцветные. Это, естественно, не про еду, а значит, про всякие эстетические штуки. Это тоже кое-какие свидетельства об этом в те времена есть. В последние века джоуского времени в обиходе появляются палочки для еды. Ну, вернее, они появляются именно как орудие для еды, потому что до того еще в шанское время палочки были, но они использовались, как сейчас иногда в японской кухне, для приготовления пищи, то есть что-то там поворачивать, мешать и так далее. А вот в конце джоу их начинают использовать для еды, но, правда, далеко не все. Это тоже определенный социальный маркер. Обычные люди едят, как и раньше, видим, прежде всего, руками. Но, между прочим, чем больше распространяются эти самые палочки, тем больше это влияет на, собственно, кухню, потому что все начинают постепенно резать на мелкие кусочки, чтобы это было удобно есть палочками. И, соответственно, вот облик, современный облик китайской кухни, когда все мелко порезано и не очень понятно, из чего это сделано, это, в общем, коренится именно в тех довольно далеких временах. Во времена западной Хань, как кажется, был изобретен соевый творог доуфу, или как он у нас называется на японский манер тофу. Это тоже важная часть китайской кухни. Это такая, похожая на омлет, питательная масса, которая практически не имеет собственного вкуса и принимает вкус того соуса, с которым она подается. Возможно, тофу был изобретен случайно. Возможно, при варке соевой муки кто-то добавил морскую воду, которая богата кальцием и магнием, и, соответственно, эта мука свернулась, да, вот, превратившись в такую плотную массу. И до сих пор тофу – это очень важная часть, потому что, поскольку это соя, то она богата белком. И, в общем, представить себе, кстати, в Сычуане, по-моему, вот у них на новогодний стол обязательно выставляется тофу. И, по-моему, где-то еще тоже. Вот это тоже давнишняя история. К временам западной Хань относятся первые находки, свидетельствующие о появлении в Северном Китае чая. Это находки в мавзолее Динди, по которому мы с вами говорили. Но видно, опять же, по месту находки, что это абсолютно не показатель массового какого-то распространения, потому что это, очевидно, вот такие южные диковинки из южных провинций, которые привозили вот к императорскому двору. И его, видимо, рассматривали даже не столько как лекарство, сколько именно вот как южную экзотику. До того, чтобы в Северном Китае распространился чай, было еще много-много-много веков. Это такая вот первая дата, которая только показывает, что его про него знали. Да? Даже не показывает, что его пили хоть как-то, даже хотя бы среди знати. Что касается того, что пили, то, видимо, основными напитками, помимо вин, как я уже говорил, зерновых, были рисовые просеные отвары, отвары фруктов, персиков и слив, то есть что-то типа компотов, настои трав, что-то в таком духе. Как мы помним, никаких молочных продуктов в это время китайцы в рот не брали, потому что считалось, что ничего более отвратительного этого нет. И, кстати, кипяченая вода тоже пользовалась популярностью за, значит, практичность. Что касается того, что попало в Китай из еды по шелковому пути, то здесь мы уже упоминали печеный хлеб еще очень долго, и в средние века, и даже сейчас иногда печеный хлеб, вот эти вот лепешки, их называют хубин, то есть варварские лепешки, потому что вот в ханьские времена их точно продавали выходцы из Центральной Азии, это была такая вот такой иностранный фастфуд. Тогда же в Китай попадают впервые виноград, сливы, грецкие орехи, чеснок, кинза, кунжут, огурцы, баклажаны. И все это сейчас представить, что когда-то этого в Китае не было, потому что все это просто золотыми буквами записано в китайскую кулинарию. Но тогда это было вполне экзотикой. Надо сказать, что про ханьскую кухню мы, да, у нас есть очень хороший источник археологический. Это уже упоминавшаяся мной могила чаншанской княгини Дай. Она была женой чаншанского, одного из чаншанских хоу, и он же был канцлером этого удела. Она умерла где-то в 168 году до нашей эры. Могила ее найдена, по-моему, в 1968, да. И мы еще про нее, наверное, сегодня поговорим. Но, в частности, она была крайне хорошо снаряжена, значит, на тот свет. Вместе с ней отправились в могилу 30 бамбуковых коробов и десяток глиняных емкостей с едой и напитками, а также в такие вот замечательные наборы. Ну вот тут внизу это для всякой косметики, а наверху это вот такой, значит, набор для еды. И видно, что он, конечно, уже очень современно выглядит. Это лаковые, естественно, и предметы. Среди продуктов, которые были с ней положены в могилу, были рис, пшеница и чечевица, корневища лотоса, груши и сливы, жужубы, свинина, говядина, баранина, собачина, оленина, зайчатина, мясо фазанов, горлиц, воробьев, журавлей и сов, карпы, лещи и окуни. Были положены соусы, специи, подливы и вина. Более того, в гробницу было положено 312 бамбуковых планок с рецептами всякого рода изысканных блюд и советами поварам. Вот про это я говорю, что тут можно вполне сделать очень аутентичный ресторан. В меню, которое там было описано в качестве рекомендованного, были разнообразные супы из мяса и овощей. Также мясо рекомендовалось поджаривать над огнем или прямо в огне, предварительно обмазав глиной. Разные способы варки. При этом мы знаем, что, ну, это уже не по княгине Дай, а по, значит, некоторым другим свидетельствам. Вот, например, я не помню, может быть, Сянь Юй был известен тем, что он, значит, любил прямо кабанью ногу взять и, значит, чуть ли не мечом от нее куски отрезая, сырым есть. Но это, наверное, было немножечко такую часть его, значит, мачистского образа, но, тем не менее, такое вполне было возможно. Надо сказать, что в ханьское время у нас есть довольно много данных и про пиры. Потому что в это время, кажется, пиры перестают быть чисто ритуальной штукой, как это было в Джоу. Но, наверное, это уже происходит где-то к концу Джоу, но в Хань уже очевидная трансформация произошла. И это действительно такие дружеские пирушки. И вот это довольно хорошо представлено как в ханьских настенных росписях, так и во всякой мелкой пластике. Видно, что, значит, сидят мужчины, которые, перед каждым из которых стоит маленький столик, на котором стоит, значит, всякая еда и питье. А так там могут присутствовать танцовщицы, акробаты. Запомните, да, там мы с вами говорили про Джао Фэйянь, да, которая потом стала императрицей, а так она была вот там, танцевала на ладошке у силача. Были популярны всякие акробаты-дети. Да. Часто, кстати, в Восточную Хань это были какие-то выходцы из Центральной Азии, потому что они выглядели экзотично. Это было очень модно. Вот какие-то циркачи-акробаты из какого-нибудь там Согда или Хатана. Это был вот самый последний писк моды. То есть это такие уже пиры могли затягиваться там на всю ночь и все такое. То есть это в этом уже почти не было никаких ритуальных составляющих, а именно развлечения, что, кстати, даже кое-где моралистами осуждалось. Куда это не девалось. Что касается обычных людей, то ели, видимо, два раза в день, утром на рассвете, вечером после окончания полевых работ. Днем практически не было полноценного приема пищи, это был такой перекус, чтобы не терять времени. Но, естественно, богача, в общем, как всегда, был закон не писан, и они действительно могли заниматься этим чуть не сутки напролет, там потреблять всякое редкостное мясо или вино. Некоторого, там тот же Сян Юй, он пил, у него кружка была чуть не 2 литра размером, значит, в объеме. Так что, опять же, разница была, конечно, довольно велика, но вот сам факт превращение пиров из ритуального действа в развлекательное, многое говорит об изменении религиозной ситуации, вообще как-то отношении людей к жизни. Следующее, что я хотел бы рассказать, это то, что мы тоже пока никак с вами как следует не рассмотрели. Это всякого рода способы измерения времени, календарь и все такое. Соответственно, мы с вами уже немножечко говорили о такой, наверное, самой яркой особенности китайского древнекитайского измерения времени, которая фиксируется еще на шанском материале. Это так называемый шестидесятиричный цикл, который шанцы используют для исчисления дней. Он создан из двух парных, да, циклов из 10 и 12 знаков, которые, попарно сочетаясь и продолжаясь, когда один из циклов заканчивается, они в итоге образуют вот эту шестидесятиричную последовательность. Мы про это чуть подробнее говорили в шанской лекции, поэтому там можно это, может быть, посмотреть подробнее. Сейчас я сильно останавливаться не буду. Тут важно, что, во-первых, эта система сочетает в себе как десятиричную, так и двенадцатиричную систему исчисления, а во-вторых, она крайне архаичная, в общем, даже немножко избыточна, да, потому что, опять же, мы знаем, что шансы, например, умели делить время также на месяцы, декады и так далее, и поэтому, в общем, не очень понятно, зачем, если вы умеете считать до 60, зачем вам система из двух дополняющих друг друга циклов по 10 и 12, да. При этом в шанское время это, видимо, что было что-то уже очень давнее и очень насыщенное ритуально, да, сакрально, потому что знаки из этих последовательностей, 22 знака из этих последовательностей, они использовались для создания посмертных имен правителей, да, родственников царя. Поэтому откуда это взялось и, значит, где корни этого и так далее, это, так сказать, все теряется во тьме веков, это какие-то сугубо еще до письменные времена. Что касается деления дня на части, то мы знаем, что, например, в шанское время самым любимым временем для ритуалов было время, которое называлось Мэйшуан, это такой предрассветный час, и вообще утро. И, собственно, не именно поэтому слово «утро» и слово «династия», да, или «правящий двор», они в китайском языке обозначаются одним и тем же знаком «чхао», который вот указывает на то, что, видимо, практически все официальные церемонии при дворе происходили утром, и поэтому все связанное с двором, с какой-то придворной жизнью, оно, в общем, ассоциировалось с утренним временем. Что касается ханьского времени, то тогда день означал, как и у нас, время от полуночи до полуночи, и делился он на 12 часов ши, да, вот то, что сейчас мы называем время, да, там шидиан, да, вот ши, это были тогда 12 часов, каждый из которых, соответственно, состоял примерно из двух наших часов, и наименование этих часов позволяли людям правильно планировать день, они назывались полночь, пение петухов, рассвет, восход солнца, время завтрака, солнце на востоке, солнце в зените, солнце склоняется, время обеда, заход солнца, сумерки, время отдыха. И эта система в Китае сохранялась, надо сказать, очень долго. Что касается измерения, так сказать, каких-то отрезков времени длиннее, чем день, то здесь, естественно, китайцы шли по тому же пути, что и все остальные народы. У нас, собственно говоря, есть два таких главных способа как-то большие отрезки времени вычленять. Это два светила, вокруг Солнца крутится Земля, вокруг Земли крутится Луна. Естественно, древние люди считали, что и то, и другое крутится вокруг Земли. И это довольно удобные часы. Собственно, солнце, его восход и закат выделяет нам день, и солнце же позволяет выделить год, да, который состоит из 365 с четвертью дней. И уже очень давно люди с довольно большой точностью посчитали продолжительность этого обращения, потому что это, наверное, самое важное, что у нас есть в жизни, поскольку от обороты Земли вокруг Солнца зависит смена времен года и, соответственно, всякие полевые работы и вообще все в жизни. Однако для того, чтобы делить год на части, Солнце не очень пригодно, потому что смена времен года нерегулярна и не всегда в одно и то же время происходит. Но тут у нас есть вторые часы, которые называются Луна. Луна у нас с вами обращается, так сказать, ее цикл обращения вокруг Земли состоит из 29,5 примерно суток, и разные части этого цикла легко наблюдать. Да? У нас сначала с вами после новолуния Луна растет, потом она полнолуние, потом она начинает, так сказать, опять снижаться. То есть каждый день легко можно наблюдать, на какой стадии этого цикла мы с вами находимся. Более того, 12 лунных месяцев почти совпадают с солнечным годом, и, собственно, именно поэтому у нас с вами 12-ричная система. Вот 10-ричная у нас, понятно, от пальцев, а 12-ричная как раз, собственно, от Луны. При этом, хотя она хорошо совпадает с солнечным годом, но все-таки не совсем, там примерно 12 лунных месяцев, примерно 11 суток, короче, солнечного года. И тут есть два момента. Да? Есть, можно сделать полностью лунный календарь, как, например, у мусульман, но тогда у вас постоянно будет сдвигаться, так сказать, все даты, и за 33 года дата будет проходить по всему, собственно, кругу. Китайцы довольно рано поняли, что это неудобно, поэтому практически все время, что мы знаем, в Китае существовал лунно-солнечный календарь, то есть когда за основу берутся лунные месяцы, это 12 месяцев, в котором то либо 29, либо 30 дней, и каждые 3-4 года добавляется 13-й месяц, который позволяет компенсировать вот эту вот разницу, накопившуюся, соответственно, за 3 года. Это, в общем, немножко сложно, потому что там есть счетные всякие операции, которые нужны, чтобы понять, когда этот месяц нужно добавлять и когда. Но, в общем, на это их астрономов и математиков вполне хватало. Мы знаем о 6 древних календарях. 7-й был введен в Цинь. Не очень понятно, покажется, они не отличались ничем сущностно. В основном у них была разница, с какого месяца начинается год. Некоторые начинали с весны, а некоторые начинали с зимнего солнцестояния. В остальном же их способ подсчета был одинаковый. Большим шагом вперед был уже упоминавшийся нами календарь Тхайчху, который был введен в 104 году до нашей эры при ханьском Уди. Он был очень хорошо посчитан с математической точки зрения. Собственно говоря, с тех пор, насколько я понимаю, изменился довольно мало. Современный лунный календарь Нунли, по которому мы с вами вот сейчас только что отмечали Новый год, он как раз, в общем, во многом базируется на тех же самых принципах. Помимо месяцев, китайский год делился на 24 так называемых сезона или солнечные стоянки, которые называются дзе, как в современном языке это слово используется для обозначения праздника. Это, соответственно, 24 периода примерно по 2 недели каждый, которые отсчитываются не по лунному году, а по году солнечному. Они всегда привязаны к зимнему и летнему солнцестоянию. И так, это мы с вами еще к этому придем, вот это пока. И, как видите, имеют такое назидательное наполнение, связанное с сельскохозяйственными всякими работами, потому что, да, вот большие морозы, дождевая вода, пробуждение насекомых, чтобы можно было прикидывать, когда что меняется. Но на самом деле, хотя каждый сезон, кстати, даже еще делился на 3 недели хоу по 5-6 дней, но, кажется, крестьяне не очень за этим следили, потому что все-таки в разных частях империи климат был не одинаковый, и поэтому по факту чиновники, которые следили за тем, чтобы крестьяне вовремя занимались своими делами, честно говоря, что крестьяне сами бы разобрались, но так или иначе мы знаем, что когда чиновники на подведомственной территории распространяли указания, когда что начинать делать, то они базировались не вот на этих 24 сезонах, а на отсчете дней, там, например, от весеннего равноденствия или еще каких-то солнечных, ярких моментов. Но вот, тем не менее, такое тоже было. Примерно во время Хань появляется, в Китай приходит придуманный кочевниками Центральной Азии 12-ричный календарь, связанный с животными. Вот, собственно говоря, то, что мы с вами как раз сегодня тоже говорили. Вот это вот ханьские настенные росписи, где, видите, заяц и крыса. При этом астрономической основой этого 12-летнего цикла стал период обращения Юпитера вокруг Земли. Ну, естественно, Юпитер вокруг Земли не крутится, но китайцы так считали. Там действительно есть определенная цикличность, как раз 12 лет. А в остальном же к этому циклу был пристегнут вот цикл из 12 знаков, известный еще с шанского времени. И видите, здесь как раз вот у зайца там, значит, Мао, у мыши, значит, Зы. То есть их знаки по вот этому 12-ричному циклу. Он очень быстро стал популярен. И в итоге 60-ричный цикл, известный еще со времен Шан, стал использоваться именно для обозначение лет. Традиционно считается, что первый вот такой 60-летний цикл начался в 2637 году до нашей эры в правлении Желтого Императора Хуанди, и поэтому вот меня в Китае сейчас какой там 4658 что ли год начинается. Вот это вот именно поэтому, это на самом деле крайне мало популярная цифра в Китае, и я допускаю, что она вообще в какой-то момент была сделана просто, чтобы, значит, не ударить в грязь лицом перед христианами, у которых есть вот такое давнее начало хронологии. А в Китае эти 60-летние циклы очень важны, но никто их никогда особо не считал, в отличие, например, от Тибета и, соответственно, Монголии, где-то основа традиционной хронологии, там первый, он называется Рабджун, да, он начинается где-то в VI, кажется, веке нашей эры, и вот дальше любая дата в тибетском календаре, она указывается, какой по порядковому счету это Рабджун, и, значит, какой год внутри этих 60. Соответственно, все это стало выглядеть так, как вот на нашей такой забавной схеме, когда за, значит, 12-ричный цикл отвечают животные, а за 10-ричный он делится на 5 элементов, да, дерево, огонь, земля, металл, вода, каждый из которых может быть инным или янным, да, вот, между прочим, у нас начавшийся год, он, как видите, инный, то есть, в принципе, если бы мы с вами говорили по монгольским правилам, мы должны были бы говорить, что это год беловатого быка, но, в принципе, поскольку это инь, то вполне можно назвать его годом белой коровы. Я считаю, что год белой коровы – это гораздо лучше, чем год белого бычка, поэтому мне нравится, это как-то уютнее. Соответственно, вот так с ханьского времени стал выглядеть вот это вот перечисление, то есть это не совмещенный 12-летний, 60-летний цикл, который вот с тех пор, собственно говоря, никуда и не девается и существует до сих пор, причем помимо Китая и упоминавшегося мной уже Монголии и Тибета, он также используется и в Корее, в Японии, во Вьетнаме, в Лаосе, в Таиланде, в Непале, в Бутане и, в общем, много-много где. При этом календарь, конечно, он полезен не только потому, что он позволяет отсчитывать время, но и потому, что он позволяет понимать, когда устраивать праздники. Китайцы, естественно, древние были тоже людьми, поэтому они очень любили праздники. Хотя, кажется, в этом плане год делился на две части, на часть года рабочую и часть года праздную. Вот когда шли полевые работы, практически никаких праздников, по крайней мере, крупных не происходило, и все масштабные мероприятия, связанные с празднованиями, они приходились на вот это праздное время после сбора урожая и перед началом, собственно говоря, следующих полевых работ. В середине осени отмечался праздник, в основном посвященный собранному урожаю, и он был такой довольно сытный, потому что в это время было, как и у нас, да, все праздники осенние, они такие довольно чревоугодные. И отмечается, что в это время, во-первых, происходило поминание предков, на их могилах оставлялись жертвенные блюда, свинина и проса. Причем надо отметить, что до совсем недавнего времени, даже часто сейчас, у каждой семьи есть свое семейное кладбище. То есть прямо посередине своего поля обычно там такая рощица, в которой хоронят людей. Соответственно, это поход на кладбище, это вот такое именно семейное мероприятие, которое и сейчас очень важную роль играет, но тогда это тоже отмечено. Также, в частности, в ханьское время у нас указано, что во время осеннего праздника чиновники вручали старикам, которые перешагнули возраст в 70 лет, почетные посохи. Таким, значит, можно было не кланяться перед начальством, и они освобождались от наказания палками в случае совершения легких проступков. Основной праздник приходился на зиму, и здесь источники отмечают два термина, связанных с этим зимним праздником. Это термин «джа», это были какие-то празднества, связанные с приношением всяким земледельческим божествам, и источники отмечают, что, как положено при всяких культах плодородия, там всякие оргии, значит, происходили, и пишут, что, значит, люди как будто становятся безумными. Второй термин звучит как «ла», и это было связано с жертвоприношениями предкам, но оргии тоже всякие, значит, проходили, потому что это тоже было связано с плодородием, а тут одно без другого никак не получается. Ярчайшей частью зимних празднеств было шествие, которое называлось «Но», и которое было призвано изгнать злых духов. Обычно в нем участвовали дети, обычно мальчики 10-12 лет, которые под руководством деревенского жреца шумной процессии с факелами проходили по селу или городу, и, значит, в итоге факелы бросали в реку. В ханьское время многие, значит, так через губу смотрели на эти мероприятия как на что-то такое сугубо деревенское и простонародное, но при этом мы знаем, что, скажем, Конфуций, когда эта процессия проходила мимо его дома, всегда выходил за ворота и, значит, встречал их в праздничной одежде. То есть он к этому относился серьезно. К середине первого тысячелетия до нашей эры «джа» и «ла» слились в один термин «ла», который начинали праздновать зимнего солнцестояния, то есть где-то у нас на 22 декабря обычно приходится. И окончательно «ла» справляли где-то в районе начала весны, начала нового лунного года. Причем интересно, что очень долго начало лунного года, году, потом вот этому лунно-солнечному календарю, практически не интересовал простой народ. Это была сугубо такой чиновная бюрократическая дата, когда проводили всякие там приемы во дворце, там чиновники собирали своих подчиненных у себя в управах. Народ не очень понимал, зачем это нужно, и больше был привязан скорее к зимнему солнцестоянию. Но постепенно, к началу нашей эры, народ привык отмечать вот этот главный зимний-весенний праздник как раз на начало нового лунного года. И в итоге отмечание Нового года, или Чхунзе, праздника весны, да, оно как раз в это время вытеснило термин «ла», и поэтому чуть-чуть позже у нас появляется отдельный праздник, который называется «Ла-Ба-Дзе», что обычно трактуется как день пробуждения Будды, да, достижения Будды и просветления. Он обычно проходит немножко раньше, чем начало Нового года, но в этом году он был 20 января, например. И это тоже очень важная часть зимних праздников. Там варят такую специальную кашу ла-ба-джоу, там из 8 видов всяких интересных, это не крупы, но такие нечасто используемые, редьку какую могут добавлять. Вот это вот праздник, который является остатком вот этого древнего ла, который, значит, всю древность был основным. Что касается Нового года, то да, еще раз, это прежде всего в Китае праздник весны, да, конца зимы, начало полевых работ, потому что обычно он как раз совпадает с вот этим вот, с началом весны, личхунь, или даже бывает и позже. Это действительно время, когда даже в северном Китае уже весна вполне заметна, а тогда климат был потеплее, поэтому это было заметно даже еще больше. При этом важной частью всех, естественно, зимних празднеств также было собрание всей семьи у алтаря предков, который был в каждом доме, поскольку вот предки, они также участвовали во всех семейных торжествах, так же, как и живые. Где-то на рубеже эр, может быть, чуть раньше, появилась традиция в первый день Нового года бросать в огонь коленца бамбука, которые, значит, лопались в пламени с громким звуком, это разгоняло злых духов, и они не могли напасть на людей, потому что довольно давно появилось впечатление, что вот во времена где-то в конце года и начале Нового года там, значит, в небесной канцелярии тоже какой-то перерыв, как и у чиновников светских на земле, и поэтому, значит, злые духи опасны особенно, их в это время никто не контролирует, вот поэтому их надо как-то отогнать громкими звуками. Собственно, вот это вот шествие Ноа, оно преследовало ту же задачу. Вот чуть позже стали жечь костры с этим бамбуком, и, собственно, в дальнейшем во многом желание разнообразить вот эти огненные штуки, они привели в Китае к появлению пороха, который вначале был придуман вовсе не для военных целей. Где-то на 15-й день первого месяца года приходился праздник, который называется Юаньсяодзе, или день праздник фонарей. Это такой праздник не очень понятного генезиса. Есть очень много каких-то неубедительных историй, с чего он начался, но главный его смысл – это шествие с заранее приготовленными фонарями. Очень красивый, яркий праздник. И кажется, в ханьское время, то есть не очень его иногда возводят к эпохе Цинь, иногда к реформам Уди, иногда к знакомству с буддизмом во времена Минди, но в общем, кажется, в эпоху Хань он уже занимал важное место не только в народной жизни, но и в государственном церемониале. Это такой праздник, который был и простонародным, и элитарным. Ну, значит, помимо прочего, сейчас, например, на него положены есть вот такие вот рисовые колобки юаньсяо, или тхао юань, есть чуть другой вариант. Ели ли их в ханьское время, я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Может быть и нет. Тут, понимаете, при изучении древних праздников очень мешают праздники современные, про которые, конечно, у нас информации гораздо больше, но вот понять, что когда появилось, не всегда можно. Мы с вами, помните, говорили, например, про праздник холодной еды или чистого света, Тинминдзе, который весенний праздник поминовения усопших, но вот его в ханьское время, кажется, еще не было, да, хотя были, естественно, всякие церемониалы поминовения усопших уже был, но вот такого отдельного праздника не существовало, хотя про него, помните, мы говорили, была красивая легенда, как он появился, которая возводит его еще там ко временам Чхунцю, но нет. Соответственно, летом тоже проходили всякие церемонии, но крупных праздников не было, потому что все были на работах, и там главное было именно, как еще раз, как главным временем праздников была зима, когда есть чем, когда есть свободное время. Следующую тему, которую я хотел бы вам рассказать, такая немножко специфичная, она опять у нас связанная, значит, с могилами, потому что археологи вообще больше всего любят могилы, больше всего мы узнаем про старые времена именно благодаря. И здесь ханьская эпоха занимает совершенно особое место. Дело в том, что очень много о жизни простых людей мы узнаем именно благодаря тому, что мы находим в их могилах, а именно благодаря так называемым погребальному инвентарю, который называется Минци. Ну, собственно, все погребальные вещи, которые сделаны только для положения в могилу, называются Минци, и не очень понятно, ну, Мин – это свет или понимать, да? Соответственно, есть объяснение в Лидзи, в записях о ритуале, в записях о благопристойности, где говорится, что когда делают керамику для помещения в погребение, то она может, она может пропускать воду, если делают что-то из дерева, оно может быть не до конца вырезано, то есть одна часть покрыта резьбой, а другая нет, потому что, дескать, духи и так поймут, да, вот этот мин, да, вот духи разберутся. То есть это вот именно такие имитационные вещи, которые изготовляются именно для положения могил. Мы с вами говорили, что начинается это с где-то 7 века в княжестве Цинь, да, где впервые начинают делать предметы именно для помещения в могилу, не ставить бронзовые сосуды настоящие, как раньше, а вот делать всякие имитации. Вот во времена Хань эти минци становятся очень характерными, и связано это с идеей о том, что душу надо кормить. Да, вот мы с вами видели эту, значит, могилу княгини Дай, которая у нас, где у нее была и еда, и даже рецепты. Да, это связано с представлением о том, которое, видимо, тогда уже вполне функционировало, что у человека есть две души – хунь и пхо. Одна душа поднимается на небо, и там, значит, сосуществует рядом с владыкой неба и другими духами, и она питается жертвоприношениями, которые ей приносят ее потомки. Она от них зависит, да, если потомки перестанут ей приносить жертвы, она, значит, станет голодным духом и будет досаждать всем, прежде всего потомкам, если они еще живы, да. А вторая душа, она остается рядом с телом. И вот для нее как раз нужно максимально обустроить могилу и поместить там максимальное количество продовольствия, чтобы она, ну, для этой души как раз мы с вами говорили про эти яшмовые, да, яшмовые саваны, потому что тело по возможности хорошо бы, чтобы оно долго не гнило, и потому что с целостностью тела также связано благополучие этой самой такой земной души, поэтому, кстати, всегда очень позорными считались казни с членовредительством, да, там, с отрубанием головы, потому что целостность тела нарушена, и, значит, душа тоже будет из-за этого страдать. Вот мы видели, что как этим занимались императоры, да, там терракотовая армия, вот эта армия куколок Дзинди, но не сидели просто так люди из более бедных слоев. В частности, вот в ханьское время, в западно-ханьское массово начинают появляться так называемые зернохранилища или сосуды для зерна. Вот так они выглядят в начале. Это просто контейнеры с зерном, которые, собственно, должны душе дать пропитание. Причем, если вначале это кажется настоящие такие контейнеры с настоящим зерном, то в дальнейшем они, пользуясь вот этой логикой, что в мире духов свои законы, они начинают пытаться выглядеть больше, чем они есть. На них часто появляется надпись «какое там зерно?», там, например, конопля, ячмень, проса, чумеза, соя и так далее. И часто появляется объем. Например, на сосуде 53 сантиметра высотой и 26 сантиметров в диаметре может быть написано 10 тысяч даней соевых бобов. Один дань – это 20 литров. Да? То есть это закономерно не влезет. Да? Но поскольку происходит трансформация при переходе в мир, значит, загробный, то так работает. Постепенно эти самые зернохранилища начинают делать в виде вот таких вот замечательно красивых зданий, которые иногда могут быть там и более 2 метров в высоту. Такие вот очень красивые многоэтажные, значит, зернохранилища, которые должны обеспечить, значит, душу надолго. Следующим этапом того же, той же самой идеи становится появление в могилах утвари, которые могут помочь для приготовления всего этого зерна, а именно колодцев, плит, вот видите, здесь такая плита со всякими, значит, принадлежностями, и таких там каких-нибудь, видите, скотных дворов с туалетом, кстати, наверху, да, помните, мы с вами говорили, что там вот такая вот чисто китайская штука, а на втором этаже туалет, а внизу, значит, там всякие пасутся. Вон свинарник, видите, там, значит, какая-то рыбацкая хижина, где можно рыбу ловить, то есть это полный комплект вот таких вот ненастоящих предметов, которые на том свете станут настоящими, и, соответственно, можно будет оттуда получать нужное количество пищи. Кое-где мы видим даже, например, поля, вот это рисовое поле, и крупорушки, вот это довольно сложные технически, которые использовались для обмолота и для толчения зерна. То есть все это вот в таком вот немножко напоминающем такой мир Барби, да, но все на полном серьезе, все это начинает появляться все больше и больше в могилах среднего достатка. Между прочим, кстати, в ханьское время даже сами могилы изменяются. Если у нас с вами в Джоу, помните, это чисто выкопанные, да, такие могилы, у знати они могут быть как усеченная пирамида, у простых просто яма, то в ханьское время у простых, конечно, по-прежнему просто яма, но вот у могил среднего достатка они становятся такими подземными сооружениями, то есть это под землей сооружается сводчатое такое кирпичное, значит, иногда из нескольких комнат помещений, в которые все это кладут. Заключительным этапом вот этого развития попытки обеспечить человеку привычный образ жизни становится, так сказать, настоящее сокровище для археологов, а именно для каждого человека изготавливают точную копию дома, в котором он жил. Вот здесь вот это план могилы, и внизу, как раз видите, мы видим крыши, да, то есть там стоят глиняные домики, которые изображают его дом. Причем это не какие-то типизованные вещи, это вещи уникальные, то есть действительно изображался тот дом, в котором он жил во всех подробностях, и есть очень большое, так сказать, количество у нас таких, то есть это находки очень массовые, их известны тысячи, к сожалению, почти никогда их не публикуют по каждой конкретной могиле, поэтому мы не можем собрать вот эти, ну, это трудно собрать наборы вот этих усадеб, да, которые, в которых человек жил, но, в принципе, это возможно. И помимо того, что они, значит, сделаны с большим искусством, то есть они эстетически красивы, это, конечно, еще замечательный совершенно источник, потому что мы можем просто, если немножко в это вложиться, можно собрать там несколько сотен вот таких вот точных копий домов конкретного человека, в котором он проживал, значит, в своей земной жизни. И это вот такая вот одна из очень характерных особенностей именно ханьской погребальной сферы, потому что и в дальнейшем время от времени у нас в могилах возникают такие глиняные здания, но это обычно такие штучные вещи, когда кому-то приходит в голову такая идея, а вот в таком массовом формате когда это видно, что это не какой-то, значит, какой-то оригинал, а прямо вот массовая практика, это вот именно восточная Хань, и это очень важный источник, который, на самом деле, археологами еще совершенно недостаточно изучен. Что касается такой самой известной могилы ханьского времени, то это, пожалуй, уже упоминавшаяся мной могила Синджуй, княгини Дай, которая была, вот, ее муж был важным вельможей в уделе Чанша, он, так сказать, тоже имел титул Хоу, но он подчинялся, соответственно, чаншаскому вану, и вот княгиня Дай, она умерла в 168 году до нашей эры, примерно в возрасте 50 лет, мы много про нее говорили, вообще мавандуйские могилы, их с конца 60-х до начала 70-х открывали и исследовали. Это был очень важный момент, потому что в это время в Китае была культурная революция. И во многом благодаря находкам в Мавандуе археология начала возрождаться раньше, чем все остальные гуманитарные науки. Потому что вот помимо княгини Дай, которая, значит, в которой там вот эти все еда, утварь, косметика и, значит, всякие рецепты, там еще несколько могил тоже чаньшасской знати, которая содержит огромное количество текстов, как на бамбуке, так и на шелке. Там, в частности, были там найдены и, по-моему, Суньзы, и Даудэдзин. Вот эти мавандуйские шелковые тексты был один из первых, пожалуй, археологически найденных текстов, вот найденных в 20 веке. И с этого, собственно, началась во многом история вот, охоты за этими копанными текстами, которые сейчас составляют, в общем, главный такой нерв изучения древнекитайской истории. Все это стало возможным, потому что, хотя Мавандуй – это значит Хунань, и там, казалось бы, влажные тропики и все такое, но почему-то там все удивительно хорошо сохранилось. Видимо, связано это с тем, что могила сразу залило водой, и там какая-то, сказать, практически больше никакого доступа ничего не было, и, соответственно, получилась такая неизменная вот какая-то химическая среда, которая вот на протяжении тысяч лет ни ничего не менялась. А в случае с княгиней Да, это привело к тому, что она сама очень хорошо сохранилась, хотя никакой специальной мумификации не было сделано. Она такая самая известная китайская мумия. Ну уж так уж и быть, у нас не для детей, поэтому... А, ну это лодочка тоже глиняная. Значит, покажу. Конечно, она прям не совсем свежа, но, в принципе, вот это очень хорошо сохранившийся труп. У нее присутствуют все внутренние органы. Там удалось понять, что у нее там был, значит, атеросклероз, тромбоз и кишечные паразиты. У нее полностью, значит, гнутся все руки, эластичность мышц, все дела. Вот. И причем это следствие абсолютно никакой не искусственной мумификации, а просто вот потому, что Мавандуй оказался в такой замечательном месте, где вот органика сохраняется очень хорошо. Она такая вот очень известная старушка, потому что вот действительно даже несколько лет назад была какая-то детская книжка, где она фигурировала в таком каком-то очень живиальном виде. Она, значит, что-то там рассказывала про себя, пыталась их убедить, что это немножко странно выглядит, потому что она все-таки труп. Но тем не менее. Последнее, про что мы сегодня с вами поговорим, это, пожалуй, дети, тем более, что тут тоже могилы для нас, на самом деле, главные источники. Собственно говоря, давайте отмотаем, чтобы у нас не было такого этого. Естественно, в Древнем Китае, как и в Древней Европе, да, на самом деле на детей очень мало обращали времени, и обращали внимание, потому что считалось, что дети – это такие маленькие взрослые, никакого специального детского, значит, детской психологии, детского какого-то мира не существует, и вообще они должны побыстрее вырасти, потому что так сами по себе они особо не интересны. И про игрушки у нас, например, есть такая замечательная цитата из восточно-ханьского философа Ван Фу. Он жил в конце первого и первой половины второго века нашей эры, который писал: «Некоторые берут хорошую глину, делают шарики и продают. Некоторые делают повозки из грязи, собак из черепицы, лошадей, всадников, певичек. Все это предмет для забавы малых детей посредством ловкого обмана». То есть изготовление игрушек считалось совершенно непочтенным занятием и вообще таким способом, значит, вытягивать деньги из глупых родителей. И, естественно, интересоваться игрушками было совершенно неинтересно. И если мы с вами возьмем, например, канон стихов, там есть, по-моему, уже цитировавшееся мной стихотворение про то, какой родится наследник у царя, то там, значит, говорится, что если родится мальчик, то ему надо дать играть нефритовый скипетр, а если родится девочка, надо ей дать играть кусок черепицы. Да? И в том и в другом случае это сугубо взрослые вещи, которые никаких специальных детских вещей не предусмотрены. Детские могилы находят, но они для джоуского времени почти всегда совершенно неинформативны. Они, во-первых, беднее взрослых, а во-вторых, почти от них не отличаются. То есть это такие маленькие взрослые могилы. Вот в ханьское время внезапно ситуация меняется. У нас есть несколько очень интересных находок. Видимо, в связи с тем, что в ханьское время жизнь стала спокойнее и как-то так мягче, вот всякие гуманистические штуки получили возможность развиваться. В частности, вот любовь родителей к детям перестала восприниматься как что-то никому не интересное. В 1973 году рядом с городом Наньян в провинции Хэнань была найдена могила 5-летнего мальчика, которого звали Сюй Атюй, тогда, значит, его имя звучало что-то как Ха Каргю в тогдашней фонетике. Умер он поздней весной 170 года нашей эры после долгой болезни, и родители, которые очень горевали, построили ему могилу вот такой абсолютно детская вселенная. Да? Там есть совершенно душераздирающая эпитафия, где написано «Ха Каргю, лет всего 5». Ты ушел, оставив блеск жизни, и сразу же вечная ночь. Не видеть тебе солнца и звезд. Душе пребывать в одиночестве, отправляться обратно вниз в темноту, навечно расстаться с семьей. Как же нам вновь взглянуть на твое лицо? В общем, ужас и все. И поэтому, значит, ему сделали совершенно особенную могилу. В частности, там есть вот такой замечательный рельеф, где видим вот там вот на таком топчанчике он сидит сам. Видимо, он действительно был больным ребеночком и не очень бегал. А тут всякие его, значит, внизу какие-то, видите, циркачи жонглируют, там танцует кто-то, какие-то, значит, музыканты, видимо, все это любил. А наверху дети со всякими игрушками, там, видимо, какие-то его друзья. И вот это удивительная такая вот, удивительная находка, потому что здесь, видите, вот один мальчик, он тянет за собой какую-то такую птичку на колесиках, и внезапно такие птички у нас есть. Вот, например, в ханьской могиле в Синьчжэне, тоже в Хэнане, она такая птичка найдена. Это вот такая бронзовая каталочка, значит, которая была в виде голубя, потому что голубь звучит как дзю, дзю это также звучит как долго, и вот считалось, что хорошо, если дети играют с игрушками в виде голубя, потому что они тогда, может быть, подольше проживут. Помимо, значит, этого голубя, вот тут, видите, один мальчик, у него какой-то кнутик в руке. Может быть, он просто кнутик, а может быть, он крутит им такую глиняную юлу. Такое в средние века мы и знаем, да, но, может быть, это даже еще и раньше. Этот мальчик, видимо, чеканит вот то, что и сейчас, значит, дети китайские играют, такой вот набивной мячик с перьями, который вот можно чеканить рукой, ногой. И вот это вот, ну, просто я, честно говоря, совершенно влюблен в эту могилу, потому что вот именно детская могила, которая сделана так, чтобы она была для ребенка, это очень редкая штука для традиционного общества. Вот она у нас есть, и, честно говоря, даже не одна. Это просто такая самая яркая. Таких есть несколько, вот именно детских могил, которые сделаны детскими. Что касается других игрушек, то мы, например, в одной из книг третьего века нашей эры, которая написана чуть позже «Падение империи Хань», сказано: «В 5 лет играют голубем тележкой, а в 7 лет играют бамбуковая лошадка». Вот голубь-тележка – это, собственно, вот это, а бамбуковая лошадка – это, соответственно, палочка, где сделалась иногда, ну, такая вот, как у нас, да, такие вот лошадки, на которых они на палочке, иногда она даже была без какой-то имитации лошадиной головы, то есть вот эта вот такая базовая игрушка, она у нас тоже отмечена. Дети повзросли, играли и в игрушки посложнее, скажем, были какие-то деревянные головоломки, которые, видимо, похожи на наш крест Макарова, да, который надо сложить из разных кусочков. Некоторые связывали его изобретение с полководцем Джугэляном, про которого мы с вами еще поговорим, который жил уже в самом конце Хани и в начале уже следующего периода. Но некоторые считали, что ее изобрел Лубань. Это был такой чуть ли не божество плотников, который жил в 5 веке до нашей эры и там что только не умел. Ну, естественно, непонятно, но что-то такое, возможно, уже было. При дворе отмечена игра, которая называлась «Драгоценный крючок», но она была, кажется, такая скорее для всяких бездельничающих наложниц. Там надо было узнать, в какой руке, значит, какая-то безделушечка спрятана. Многие детские забавы имели вполне взрослое происхождение. Например, летучий змей обычно связывают в изобретении с философом Мо Ди, да, который Мо Цзэ. Как вы помните, он был, значит, большим специалистом по всяким обороне крепостей. И вот он с помощью змеев описано, как подавать сигналы о помощи, передать информацию окруженному отряду, узнать силу ветра. Говорят, что он даже мог делать таких больших змеев, что, значит, поднимал на них разведчиков в воздух, которые смотрели, значит, что там где. А во время Хань летучие змеи стали гораздо распространеннее, потому что появилась бумага, и, соответственно, их стало легче, они сами стали легче, их дешевле стали делать в виде всяких птиц, и, значит, быть бумажные коршуны, они довольно в текстах довольно часто упоминаются. Многие детские забавы были наследием всякой военной подготовки. Например, перетягивание каната считалось связанным с южной военной традицией, что якобы воины-южане, они закидывали крюки, значит, на вражеские корабли, и потом на канат вытягивали этот корабль на берег, да, и потом там, значит, всех побеждали. И, наконец, военная задача преследовала и еще одна игра, которая была, правда, видимо, популярна скорее среди взрослых. У нас нету свидетельств о том, что ее играли дети. Это цудзюй, то есть пинание мяча. Первый зафиксированный предок современного футбола. Часто связывают изобретение этой игры с эпохой сражающихся царств и с царством Ти. Вроде бы в нее играли воины-кавалеристы, потому что у первых китайских кавалеристов были очень большие проблемы с ножными мышцами, а тогда, когда не было стремян и даже седла были далеко не такие уж развитые, естественно, кавалерист мог удержаться на лошади, только крепко держась за нее ногами. Соответственно, чтобы у этих китайских кавалеристов ноги были сильнее, то вот их, значит, заставляли играть в этот ножной мяч. Но в эпоху Хань игра эта стала страшно популярной. Здесь большая заслуга у Ди, который очень любил играть в нее сам. И, значит, редкий какой-нибудь придворный праздник обходился без того, чтобы, значит, не было матчей. Ну и наконец мы с вами помним, что матчем в эту игру закончилась земная жизнь Ван Мана, да, с головой которого, значит, была произведена эта операция. Но это, говорю, скорее как раз такое взрослое развлечение. Может быть, дети взрослым подражали, но про это у нас источники умалчивают. Ну вот, я думаю, что на сегодня в целом все. В следующий раз мы с вами продолжим говорить про всякую повседневную жизнь, проговорим про города, про горожан, про образование, про науку, и вот все в таком духе, немножко, так сказать, повыше взлетим, но будем примерно про то же самое говорить, потому что про это обычно говорят мало, это на самом деле, на мой взгляд, часто, ну, то есть это точно интереснее, чем политическая история, просто, к сожалению, про политическую историю можем сказать гораздо больше, может, мы про нее гораздо больше знаем, про это мы бы хотели, было бы просто фантастически здорово, кто-нибудь мог бы прочесть курс лекции, значит, про вот всякую еду и повседневность в Древнем Китае, но, наверное, никто этого не может сделать, потому что достоверных источников у нас очень мало. Ну и я, собственно, готов ответить на вопросы, ежели они появились. Да, давайте. Так, секунду, сейчас вам дадут микрофон.
Спасибо за лекцию, Сергей Викторович. Скажите, пожалуйста, вот шелковый путь в то время, во время Хань, работал в обе стороны, и что импортировал Китай, основной импорт?
Ну, видите, мы с вами поговорили сегодня про то, что в Китай пришло, про вот какой-то, про какой-то такой товар, сравнимый по массовости с шелком, который бы Китай не экспортировал, а импортировал. Я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Известно, что Китай ввозил золото, ввозил всякие драгоценные камни, потому что в Китае драгоценные камни вот всякого корундового ряда, да, то есть там изумруды, сапфиры, рубины, лазурит, ну, лазурит из другой оперы, но все равно этого все в Китае нету, да, в Китае много всяких, значит, нефритообразных, да, но вот такие драгоценные камни, другие яркие, в Китае почти не распространены. Это ввозилось. Видимо, какие-то сорта шерстяных тканей, потому что их тоже Китай сам не очень производил. Но в целом мы гораздо лучше это знаем не по ханьскому материалу, а по материалу танскому, когда вот в 7-8 веках шелковый путь переживает второе такое, значит, рождение. Про это есть прекрасная книжка Шефера, которая называется «Золотые персики Самарканда». И там он как раз очень подробно описывает, какие там пряности, благовония, древесину животных, чего там еще, значит, ввозил Китай вот по шелковому пути во времена Тан. Пахань у нас есть кое-какие упоминания всяких диковин, и кое-что мы находим, там есть стекло там римское, но примерно понять, вот было ли какой-то такой прямо массовый товар, или это все какие-то такие привозы более-менее случайные, видимо, у нас нет возможности, может, просто статистики нету, и такое ощущение, что все-таки в основном для Китая шелковый путь больше работал именно на вывоз, да? Ну вот видите, они привозили всякие свои товары и, значит, их обменивали на шелк. Товары были у кого какие. Все, конечно, там, кто из Южной Азии, они привозили наверняка всякие там рога носорога, слоновую кость, да, какие-то шкуры и раковины там наверняка. То есть в Китае всегда очень ценились всякие экзотичные вещи, которых в Китае нет, да. И поэтому там может очень, очень большой ассортимент всяких товаров, которые в обмен на шелк привозили. Выделить из них какие-то особо большие группы, которые там занимали какие-то большие проценты импорта, я думаю, невозможно, честно говоря. Да.
Скажите, пожалуйста, когда появился вот, китайский самовар, ну, хогури, хот-пот, и не было ли в китайской кухне проблем с солью?
Так, ну, смотрите, значит, хо-го появился, я думаю, довольно поздно, потому что я вижу в этом, конечно, какие-то кочевые влияния, потому что вот идея одного котла на огне, в который все кидают и достают, это чисто кочевая штука, когда посуды мало. Китайская кухня сама по себе, она, конечно, в основном, там как раз много всяких плошечек, да, и есть там совсем клинические варианты, типа там южно-китайский, когда у вас даже маленькая трапеза, это там типа 30 таких розеточек, в которых в каждой что-то лежит, да. Вот хо-го, я думаю, что это такая, ну, может быть, в монгольское, может быть, даже и в манчжурское время. Тут я сейчас просто надо смотреть, не готов ответить, но я думаю, что в древности этого не было, я ничего такого не читал. А по поводу соли, нет, с солью как раз проблем не было, потому что все-таки море, и были всякие и соляные озера там и так далее. То есть это довольно рано стали пытаться контролировать, и видите, там у нас уже при Циншихуане была там соляная монополия, и монополия на соль, это, она постоянно возникала, потому что, видимо, мест, где можно было вываривать соль, было не так много, и это было легко поставить под контроль. Но при этом я так понимаю, что все-таки в Китае соль не была вот такой дорогой, скажем, как на Руси, всяких там соляных бунтов, я что-то не припомню. Соль все-таки, кажется, была, в общем, доступна, но это была действительно все древность, самая там, чуть ли не единственная вот соль и уксус, да, две главных специи. Но это не то, что каждый, конечно, как бы мог... То есть это соль, ее где-то делали, большинство ее вынуждены были покупать, потому что большинство китайцев живет и довольно далеко от моря, и далеко от всяких солончаков, поэтому, в общем, это такой товар стратегический. Но я не помню рассказов, чтобы ее там не хватало, или что кто-то не мог себе позволить. Мне кажется, это все-таки было относительно доступно.
Насколько китайцы могли понимать различные буддийские идеи в то время? Языки ведь сильно отличались.
Так, ну, знаете, различные буддийские идеи сейчас не все понимают. Это вообще вопрос философский. Но на самом деле перевод буддийских текстов на китайский занял очень долгое время. И, собственно, в VII веке знаменитый Сюаньцзан, который ходил в Индию, значит, за священными книгами, он во многом пошел, потому что он страшно страдал от того, что китайский буддизм выглядел для него каким-то местечковым, потому что было многие тексты переведены совершенно случайно, и не было понятно, насколько они главные или не главные. Качество переводов было было часто невысоким, потому что, ну, понятно, всякие проповедники, условные индийцы, они не очень могли легко, так сказать, освоить китайский, и терминологию долго устанавливали. Собственно, вот Сюаньцзан, он там много лет путешествовал по Индии, там везде во всех монастырях поучился, собрал все священные тексты, вернулся, и потом вот сейчас, если вы... В Сиане одна из немногих остатков танского времени, это так называемая Большая Пагода Диких Гусей, такая огромная массивная башня, которая как раз была построена для Сюаньцзана, для хранения его текстов и для его школы переводчиков, которые вот, вот Сюаньцзан и его ученики перевели все уже очень системно. Вот до сюаньцзановские переводы многие ругают за то, что там гуляет терминология, много где, так сказать, там как-то передано не точно, а так объяснительно. То есть этот процесс, он занял многие века. И, конечно, в начале, я думаю, что многие переводы были не очень качественны. Ну, а что касается разных языков, то, видите, ну, все-таки учат же люди другие языки, это же не приговор. И эти первые всякие парфяне, индийцы, хатанцы, которые в Китае буддизм проповедовали, они учили китайский с помощью, значит, китайцев, как-то пытались разомногое. Многое из терминологии было взято из даосизма, как такого наиболее близкого китайского учения, которое во многом похоже. Ушло довольно много времени, чтобы все это устаканилось, как мы что переводим. Но в итоге, ведь по факту у нас очень многие части буддийского канона не сохранились ни на санскрите, ни на пали, а сохранились в китайских переводах, потому что китайцы много переводили и довольно рано полный канон создали, и в Индии как раз многие тексты пропали, и там он в 19-м, начале 20 века, там даже были ученые, которые занимались воссозданием как бы санскритских оригиналов из китайских переводов, потому что они, ну, в общем, есть очень много китайских переводов, в котором прямо видно какой-то санскритский текст, то есть там степень системности и такой вот научности перевода очень высокой. Поэтому, ну, справлялись. Они же хотели помочь людям достичь просветления. Вообще они не халтурили, поэтому у них все получалось рано или поздно.
Повлияли ли даосские алхимические эксперименты на китайский рацион?
На китайское что?
Рацион.
Ну, мне кажется, нет. Ну, во-первых, все-таки даосские алхимические эксперименты это уже более поздно, это уже средние века, в ханьское время даосизм в таком находится, мы мало что про него знаем, и там алхимии-то почти не было. Но даже когда она была, понимаете, даосская алхимия, это же в основном там всякая киноварь, там прочие другие соединения ртути, это не очень для еды, там наоборот, мы знаем довольно много случаев, когда люди, которые сильно увлекались даосской алхимией, они там потравились от этого. Как это могло повлиять на кухню, ну, я не знаю, не могу придумать, потому что, мне кажется, они как раз это довольно далеко от... Вообще, все даосские такие рассказы про еду, они как раз максимально далеки от съедобного, да, там есть традиция, что если вы там будете 30 лет есть сосновую хвою, то вы там научитесь летать там, но это как раз, понимаете, из-за этого трудно сделать вывод, что потом там сосновая хвоя вошла в рацион, потому что это как раз максимально не еда, да, то есть вот то, чем вы должны питаться, не едой, чтобы достичь каких-то, значит, сверхъестественных способностей, поэтому тут скорее буддизм повлиял, потому что вот, например, когда вы будете в Шаолине, там есть очень хороший ресторан, где подают вот блюда монастырской кухни, ну, по крайней мере, так это называется. И там фантастические штуки, когда вам приносят там рыбу, какую-то свинину, и все это сделано без единого грамма там рыбы или мяса. Это все сугубо вегетарианское, потому что... Поэтому они, значит, все равно чего угодничали, но сугубо, значит, веганской. И вот это, на самом деле, тоже, мне кажется, совершенно недооцененная в мире штука. Может, можно было вот эту традицию вегетарианской буддийской кухни в мире очень хорошо продвигать, потому что это ярко, это вкусно, и действительно, это просто, ну, это фокус, да, вам приносят эту рыбу, она даже внутри какую-то структуру имеет, похожую на рыбу, да, и при этом все это сделано там из какой-то сои, овощей, там. Вот это очень интересно. Это, конечно, вот всякие буддийские штуки против мясоедения, они повлияли на китайскую кухню заметно. Может быть, не на всю, а вот на связанную с монастырями, но это вот я могу, так сказать, засвидетельствовать. Насчет даосов так сходу так не придумаю.
Михаил Турхан. Были настольные игры для взрослых? Я знаю, что была игра Любо. Вэйцы Го тогда уже было?
Ну, я планировал про любой, про войти поговорить в следующий раз, но ничего, можем повториться. Да, конечно, в ханьское время было несколько очень популярных настольных игр, войти уже были, но были не так популярны, они как раз после ханьского времени пошли в рост, а была, да, игра Люпо, ну, потом я картинки в следующий раз покажу. А она, да, вот это главная такая игра всяких городских интеллектуалов. Она хорошо и довольно-таки изучена, потому что много найдено археологии и даже найдены какие-то тексты о. То есть там, видимо, сейчас даже как-то правила можно было бы восстановить. Она как раз после ханьского времени почему-то, значит, угасла и была забыта, хотя тогда это было... У нас там почти все мужские могилы образованных людей, у них во всех есть эти самые доски для Люпо.
Кира Паршина. Сергей Викторович, здравствуйте. Поздравляем вас с Новым годом. Скажите, в каком возрасте начинали учить грамоте в Древнем Китае?
Ага, ну про это мы тоже поговорим в следующий раз. Но трудно сказать. Обычно считается, что где-то в районе 7 лет плюс-минус. Иногда раньше. У нас есть там рассказы про детей, которые, значит, раньше начинали учиться грамоте, но в среднем это было вот лет 6-7-8, насколько я понимаю. Но мы поговорим про образование в следующий раз поподробнее, поэтому тут...